Ахнасат Орхим. То есть прием гостей. Прием гостей. Как вы сейчас увидите, что это все вещи неоднозначные. Как в принципе у нас никаких однозначных вещей вообще нет. А вот Хазон Иш даже сказал такую вещь, что как нельзя соблюдать шаббат, не зная законов шаббата, так и нельзя соблюдать законы между человеком и человеком, тоже как бы их не зная. Потому что на самом деле мы увидим не все, что кажется на первый взгляд логичным. Закон он такой. Иногда закон не всегда такой. Так вот, Ахнасат Орхим, прием гостей. Вот, прием гостей, на самом деле, это заповедь, где она в Торе написана, что она Рамбам пишет, что она входит в мицву вав тлареха камоха, и люби ближнего, как самого себя. Реха вообще-то это всегда ближний в этом смысле, ближний по духу, по мышлению, я не знаю. Короче, ближний, это имеется в виду такой человек, как ты, по-простому. Но того ты должен любить. Злодеев и там всяких непонятных людей мы не обязаны любить. Рав тлареха камоха, это относится только к нормальным людям. Вот. Так сюда входит мицва Ахнасат Орхим. В Торе она, естественно, встречается, когда Авраам Авину встречает гостей, да, и отсюда учат, что мудрецы, что встреча гостей больше, чем встреча Шхины, больше, чем встреча Бога. То, что мы там помним, что Авраам, когда сидел, к нему пришел Бог и с ним разговаривал, то Авраам, тем не менее, побежал встречать гостей. И вроде как забыл про общающегося с ним в этот момент Бога. А отсюда учат мудрецы, что встретить гостей — это выше, чем встретить, чем говорить со Всевышним. Такая большая мицва. Более того, значит, написано, что с тех пор, как и нету храма, написано, что стол человека прощает, как бы искупает его грехи. Если раньше искупал стол вместе с жертвенник, на который приносили жертву, то сейчас на жертвеннике нет, но написано, что стол еврея искупает грехи. То говорят комментаторы, что имеется в виду, что он через стол, что если он приглашает за этот стол гостей, Орхим, то ему, соответственно, прощаются грехи. Да. Ну и так далее. Написано, что даже если человек торопится в Бет-Мидраш учиться, и пришли к нему гости, нужно сначала встретить гостей, а потом идти учиться. То есть настолько это большая мицва. Да, еще написано. Еще каждое утро читаем списки мицвот, заповеди, которые человек получает награду не только в будущем мире, но и в этом мире. Туда входит Ахнасат Орхим, прием гостей. То есть у нас этих заповедей не так много. Одна из них — это прием гостей. Вот, кто такой гость? Кто такой гость? Во-первых, вообще гостем может быть, в принципе, любой человек. Да. Во-первых, неважно, богатый или бедный, это не относится к посещению бедных или там помощи бедным. Это может быть, понятно, женщина-мужчина, это может быть даже взрослый ребенок. То есть приглашать детей — это тоже мицва. Но кто такой гость, про которого мы здесь говорим? Гость — это не просто человек, который проходил мимо и зашел, а гость — это только тот человек, у которого в этом месте нету возможности где-то поесть или спать. То есть гость в смысле человек, который в этом месте не имеет своего дома. Только это гость, который... Гость относительно мицвы Ахнасат Орхим. Тот человек, который просто пригласили в гости посидеть, но мог спокойно сидеть у себя дома и не выходить, это тоже мицва, но другая мицва. Есть мицва, естественно, там, относиться ко всем людям там, с уважением и так далее, но это не мицва Ахнасат Орхим. Мицва Ахнасат Орхим — это только приглашать к себе людей, которые в этом городе не имеют места, где остановиться. Даже если человек, например, остановился в гостинице, то уже, если вы пригласите к себе домой, это не мицва Ахнасат Орхим. То есть приглашать к себе людей кушать, когда им негде кушать, и ночевать, когда им негде ночевать, только это мицва Ахнасат Орхим. Даже, более того, если человек находится дома, и у него дома нет возможности кушать или спать. Например, у него какая-нибудь авария. Либо как в этой книге написано, если у него в дом попала Катюша. В Израиле это вещь распространенная. То есть у него дом есть, но жить там невозможно. То это тоже Хамсат Пурхим. Если в доме, там, не знаю, течет крыша, или, например, хозяйка дома находится в больнице, как у нас будет сказано, и не может приготовить еду, и, либо никто не может посидеть с ребенком и отправить ребенка кому-то, это все мицвах Хамсат Пурхим. То есть дать возможность человеку где-то пожить, а без вас, соответственно, у него такой возможности нету, это есть мицвах Хамсат Пурхим, которая обладает вот таким вот значением, которое мы сказали выше. То есть, если мы приглашаем гостя этого города, либо даже не гостя города, но который, как вы сказали, дома у него какие-то проблемы, то это мицвах Хамсат Пурхим. Вот, если человек просто приглашается на дружескую вечеринку, это не мицвах Хамсат Пурхим. Это может быть еще куча других мицвот, это может быть автолеха камоха тоже, да? Но не Хамсат Пурхим. То есть, это мицва имеет определенное... На Навкамина есть, например, в шаббат, в 40 мицва, там можно нарушать, например, некоторые заповеди из мудрецов для мицвы. Так вот, если пришли гости просто на дружескую вечеринку, вы не можете их нарушать. А если это гости, которые вот такие гости, про которые мы сказали, то вы можете нарушать. Ну, короче говоря, это четкое определение мицва Хамсат Пурхим, только вот это те люди, у которых нету... место, где жить, а жить имеется в виду есть и спать. Это определение, кто такой гость. Мицва как раз первым его пригласить к себе. Причем более того, Рамо пишет, что мицва именно в том, в чем мицва, определение мицвы, в том, чтобы постараться пригласить его именно к себе. Более того, Хатам Суфер пишет, что если гость пришел сам, вы его не приглашали, а сам пришел, то тоже это, в этом нет мицвы. То есть мицва именно найти человека и пригласить его к себе. Это не по всем мнениям, по всем остальным мицва даже все пришел. Но то, что вы сказали, да, это так и есть. Даже если есть потенциальная возможность где-то устроиться, но вы упредили, пригласили его к себе, это мицва. Ну, не имеется в виду, что вы должны проверить, что ни у кого вообще не может остановиться тогда. Нет. Естественно, мицва наоборот, искать, как Авраам Авину, да, он там бегал, искал. Путников, да, как раз там у него путники были, которые проходили мимо, им негде было, соответственно, кушать, и он приглашал их к себе. Вот как бы он выполнял мицву Хамсат Пурхим.
Если есть, например, шаббат, человек живет в том же городе, но в другом районе.
Да. Если у него есть дома возможность провести шаббат, то это не считается. Но если нет возможности, понятно, что считается. Если он сидит дома спокойно, все готово, все прекрасно, и просто приглашает его провести какое-то время у себя. Опять же, это мицва и все что угодно, но не, это не Хамсат Пурхим. Это как бы называется ршут, то есть не мицва, как бы разрешение. Вы можете так сделать, и все это очень хорошо, но это не мицва.
А если человек, например, дома, ну, шаббат не соблюдает, в принципе, еда есть, да?
Да. Но... Это хороший вопрос. Я думаю, что это мицва даже без Хамсат Пурхима. Мицва есть кирув, да, приобщать людей к Торе, все что угодно. Является Хамсат Пурхим, как бы такая пограничная ситуация. Может быть даже и да. Это может даже и да. Вот. Вопрос, мы сегодня попробуем до него дойти. Можно ли приглашать людей таких вот, чтобы не пришли на шаббат, зная, что они по дороге нарушат шаббат? Вы приглашаете, они приедут на автобусе. Вопрос, можно приглашать или нет? Дойдем до этого, я надеюсь. Да, теперь. Значит, соответственно, как мы сказали, в мицву входит людей накормить, да, и, соответственно, уложить спать. Но если они, например, не хотят есть, не хотят спать, а просто не хотят, то выполняете мицву даже без этого. То есть, если вы приглашаете такого человека, который негде жить, и он отказывается от еды, либо отказывается от спанья, да, но как бы находится в вашем доме, это тоже для вас мицва. Вот, то есть, хотя, как бы, основное, что касается мицвы Хамсат Пурхим, это именно устроить человеку сивду, то есть, накормить его и спать уложить. Так. Ну, понятное дело, есть куча всяких там вещей, касаясь того, как вести себя с гостем, но это как бы тут ничего такого нету. Как бы понятное дело, что надо гостю создать обстановку приятную, чтобы было приятно, не загружать проблемами, не рассказывать, как дорого ему обходится еда и так далее. Наоборот, нужно человеку дать самое лучшее и всячески его, значит, развлекать. Вот. Естественно, это все должно идти не в ущерб другим мицвот, там, миру в доме и так далее. Поэтому то, что касается того, что если там муж против, то в принципе жена не имеет права приглашать гостей. Вот. Если, потому что это может привести к конфликтам и так далее. Без того, вообще, хорошо это или плохо. Вот. Более того, не является мицвой приглашать человека, который что-то в доме испортит. То есть испортит не обязательно в физическом смысле, что-нибудь сломает, но даже испортит настроение. Да, если человек испортит настроение в доме, если человек может простить свое собственное настроение, то ради бога, но простить настроение всех остальных членов семьи, это уже дело. Но в принципе, по-простому, да, приглашать гостей, которые нанесут вред, скажем, отношениях в семье, это не мицва. Потому что шломбай тоже мицва, мир в доме это тоже мицва. Получается, ты делаешь одно за счет другого, это как бы не очень хорошо. Вот, поэтому, либо, например, то, что мы говорили, приглашать гостей, которые будут нарушать этот шаббат. Тоже, естественно, нельзя. Вот. То же самое касается, естественно, гостей. Гости тоже должны вести себя хорошо. То есть, естественно, не должны портить настроение хозяевам. Да, кстати говоря, не должны есть еду, если не видят, что хозяевам не хватает. Это тоже не как бы лодерахерс, не этично по отношению к хозяевам. Кстати говоря, мицва отказываться от еды. То есть, если тебе предлагают, нужно сказать, я не хочу.
Сколько раз?
Несколько раз, как принято. Там, много тоже нельзя, кроме Адам Хашув. Важный человек не имеет права отказываться. Большой раввин, это самое, нельзя отказываться, либо большой, там, не знаю, профессор, это не важно. Почему? Если не отказываться, его могут побояться предложить еще раз. Но, да, а человек, как бы получается, что человек, отказываясь, этим самым он обижает хозяина. Потому что, понимаешь, это как бы такая игра. Хозяин, кстати говоря, несколько раз должен предложить.
И
то, что мы говорили, кстати говоря, что есть гневодат, да, заставлять человека, предлагать что-то человеку, если будет отвергнуто, то здесь это не гневодат. То есть несколько раз предлагать, это принято. Кроме того случая, когда мы точно знаем, что человек это есть не будет. Например, если мы знаем, что этому вредно, он это не ест, то предлагать ему это нельзя, потому что человек знает, что он откажется. Это гневодат. Но если человек, в принципе, может принять это угощение, то мицва тактично как бы настоять несколько раз. Опять же, не навязываться, но повторить несколько раз, а этому самому гостю, наоборот, нужно отказаться несколько раз. Кроме, опять же, человека важно. Вот. Кстати говоря, то же самое мицва, то самое, когда человека просит быть шатцем, шалих цибуром, тоже мицва, там точно написано, три раза надо отказаться. В общем, сейчас так это не принято, никто так не делает, но интересно, что в Аллахе напишут человека, который просит помолиться, ну, за всю общину, он должен отказаться. То есть, хотя он, естественно, понимает, что его просят, может несколько раз сказать, что как бы он не это сам, не достоин. А мицва три раза его настоять на этом, соответственно. Здесь может быть то же самое, больше трех раз, но это тоже некрасиво. Так. Ну, также понятное дело, что гость не должен приглашать других гостей. То есть, если его пригласили, он должен быть еще. Я еще, да, приду. Это самое. Ну, не знаю, иногда, понятное дело, что с человеком, с женой там, или там, с детьми, понятное дело, что как бы туда входишь в приглашение, но приглашать каких-то друзей, это уже. Короче говоря, такие вещи, которые, в принципе, тут и так понятны.
А если спросить, а можно приду к другу?
Опять же, я думаю, зависит от ситуации. По-простому, наверное, нет, но если, например, принято в этой семье приглашать много народу, может быть, это и нормально. Почему? Так, по-простому. Но, во всяком случае, точно надо спрашивать приглашение, это понятно. Также нужно, значит, делать все, что просит хозяин дома, не отказывать ему ни в чем, а хозяину, наоборот, нельзя напрягать людей вещами, которые могут быть им неприятно. Например, Например, даже запрещено просить человека рассказать какой-нибудь там два тура, если ты не знаешь, что он готов это сделать, потому что иначе ты его обидишь. Он скажет, что я не могу, как бы это покажет, что он небольшой знаток. Поэтому как бы, просят только тех людей, которые потенциально могут что-то рассказать, наоборот, которые хотят. Видно, что они, например, хотят, либо готовы. Теперь, когда человек говорит Беркат Амазон, да, то он в конце там есть такой отрывок, в котором говорят, что пожелание, да, чтобы Всевышний благословил эту семью, да, дал там все, что положено. Там, Беркат Амазон в конце написано, такой длинный отрывок. Вот, и так далее. Мужчины все читают, читают это даже вслух, чтобы Балабайту было слышно, что за них молятся. И, кстати говоря, запрещено поэтому отказываться, ну, так если это мужчина, естественно, когда человеку дают зиму в гостях. Ну, почему? Потому что, как бы, если он отказывается, то, как бы, показывает, что он не хочет прочитать концовку Беркат Амазона, где вот этот вот отрывок с зиму, ну, со стаканчиком, когда говорят, работай на валях, вот люди, может быть, шаббат мы делаем постоянно. То есть делать не только шаббат, в принципе, в любой трапезе, когда присутствует много народу. Вот. Там в конце в Беркат Амазон есть благодарность как бы хозяину. Вот. Если человек отказывается, он как бы покажет, что он не хочет сказать эту благодарность. Поэтому от Беркат Амазон не отказывается. Беркат Амазон от зиму. Но это касается мужчин. Так. То же самое, естественно, касается вопрос возникает, можно ли угощать людей, которые не скажут благословение. Потому что в Шулхан Арухе, например, в Алахе написано, что не угощают таких людей, потому что они не скажут браху и сидят все просто так.
До и после.
И до и после. Какая разница? Вот. Сидят. Это получается, что есть тут лифнейвер, что ты как бы подставляешь человека под то, чтобы сделать нарушение. Лифнейвер это перед слепыми ставь преграду. Есть такая мецва, заповедь в Торе. Не имеется в виду, что нельзя делать подножки слепым, это и так понятно. Имеется в виду, нельзя делать такую вещь, которая спровоцирует нарушение другим человеком по незнанию. Как здесь, например, человек никогда не благословляет, ты ему дашь какую-то еду, он тоже не благословляет, кушает, и как бы из-за тебя нарушит даже по незнанию. Так, но современные пуфким говорят, что это в современных условиях не работает, потому что Шулхан Арух говорил про людей, которые знают, что благословлять нужно, но специально этого не делают. Поэтому ты кого подставишь. Сейчас в основном люди, которые не благословляют, не благословляют, потому что не хотят. Просто не знают, не понимают важности и так далее. Это другая вещь. И тут наоборот. Есть как бы идея попросить их благословить. Да? Попросить их, либо наоборот благословить. Короче говоря, написано, что желательно чтобы предложить им благословить, либо вывести их, то есть сказать барху громко, и тогда они выходят, даже если они не говорят о мы. То есть если вы скажете барху для них, то в принципе это все работает. Более того, если даже вы знаете, что человек не благословит, а если вы попросите разозлиться, то все равно можно его кормить, нужно. Вот, наоборот, потому что если вы откажетесь его кормить, этим вы спровоцируете, наоборот, неприязнь к Торе и к людям, которые ее, соответственно, исповедуют, да? Вот, то здесь как бы тут получается одно за счет другого. Поэтому современные пуским пишут, что мы даже нашим гостям, которые не благословляют, все равно их кормим. Если они могут сказать браху и не разозляться, то желательно их попросить об этом, либо их вывести, но даже если вы боитесь, что неуместно их об этом просить, все равно их кормят.
Я могу вывести человека, если у него нет каваны, что вы сейчас
говорите? По идее нет, но если он понимает, о чем разговор, да, что это самое, он просто не умеет читать, либо еще что-нибудь, тогда можно это самое, можно его вывести. Если человек не понимает, что такое браха, то вы, конечно, его не уводите. Другой стороны, он видит, что такое браха, что это то самое, другие смыслы. Но как бы с точки зрения закона, конечно, вы не уводите.
Ну, если человек не знает, что такое браха, А есть смысл говорить человек по-русски?
По-русски?
Да. Человек вообще первый раз, например, слышит. Ну, читая энергетик, он вообще неправильно.
Я думаю, что нет. Лучше, потому что я так ни разу не вижу, как это делал. Читают все-таки, дают перевод обычно, книжку с переводом, и читают на иврите просто сами. И человек просто видит перевод, о чем говорится, а брахот слышит, как есть. В принципе, брахот на иностранных языках не читается, человек умеет на иврите. Потому что это махлоги, это спор, работает это или нет, он целый день. Так. Да. Ну, опять же, то, что касается трапезы, то же самое касается и сна, что человеку нужно обеспечить, соответственно, где переночевать, хороших условиях, там, и так далее. А наоборот, гость должен, соответственно, все делать, чтобы не напрягать хозяев своим, кстати, визитом и как можно все делать более деликатно. Вот. Теперь, после того, как человек закончит свой визит, мицва его проводить. Еще интересно, что в Аллахе напишут проводить его до границы города. У нас до границы города проводить это очень тяжело. Поэтому в современных книгах написано, что нужно проводить хотя бы до выхода из дома. Либо хотя бы арбамот 4 локтя, то есть это 2 метра после выхода из квартиры. То есть это минимум. Это минимум. Показать человеку, как бы, оказать почет. Да? Некоторые пишут, правда, что Хазон пишет, что это касается только, если человек уходит один, если есть несколько гостей, то как бы, они провожают друг друга. Как бы, да. Есть такое. Вот. Но, в принципе, все остальные пишут, что нужно в любом случае провожать, минимум сделать несколько шагов из квартиры. Вот. Более того, написано, что человек должен позаботиться, чтобы у его гостя, который, соответственно, гость в этом городе, в принципе, по определению, вот, то у него была возможность, у него было все в порядке в дороге. Поэтому мицва дать ему в дорогу еду, если у него нету, либо деньги на еду, если это понадобится, если у него нету, опять же. То есть интересно, что есть даже такой обычай, давать деньги, чтобы человек дал сдоку у себя в городе для бедных. Почему? Потому что написано, что шумер мицва лоира двора. То есть человек, который выполняет мицву, с ним еще плохое не случится. То есть получается, когда человек едет из города в город, и как бы в его руке заповедь цдаки, которую он хочет сделать в том городе, то это ему поможет, как бы охранит от неприятности, которые могут случиться в дороге. То есть, как бы, когда он едет, получается, он шумер шалих мицва. То есть, как бы, посланник выполнит мицву. А посланник выполнит мицву, напишет, что ему есть особая, как бы, ограда, чтобы с ним ничего не случилось. А дорога, естественно, вещь такая, вещь опасная. Такой есть интересный обычай. Ну и, наконец, в шаббат. Доехали до темы, которая у нас которые были вопросы. Интересно, выясняется вопрос, можно ли приглашать гостя, который, скорее всего, к тебе приедет с нарушением шаббата. Например, если ты пригласишь, он приедет на машине или на автобусе и так далее. Либо уедет обратно. Можно ли приглашать или нет. Вот. Так интересно, что здесь есть разные мнения. Есть мнение Рахмоши Файшина, который считал, что в этом есть две проблемы. Одна из них – лишь на ИВР, то есть перед слепыми дать преграду, не ставить преграду, то есть не провоцировать человека сделать что-то плохое. Плюс к этому он говорит такое, что если это приглашаешь человека издалека, то есть который физически не может к тебе добраться разрешенным способом, то есть еще здесь нарушение, которое называется масид. Масид – это как бы подстрекательство. То есть тут как бы подстрекательство сделать нарушение. Когда человек живет близко и, в принципе, может дойти без нарушений, то тогда подстрекательства нет, но есть лифнейвер. Поэтому он разрешает, если лифнейвер.
Почему лифнейвер?
Потому что ты знаешь, что он к тебе приедет на машине. Ну нет, не то, что ты знаешь, что придет пешком. Ты знаешь, он может прийти, но ты знаешь точно, что он не придет, а приедет. Ну, теоретически он может и прийти. Но тут нет подстрекательства, потому что человек может прийти. Да, но если фнаевер, потому что ты знаешь, что, скорее всего, он приедет. Поэтому Моше Файсон разрешает, если нужно пригласить, например, если есть бар-мицва в синагоге, то ты точно знаешь, что он придет. В смысле, приедет. И тебе никак не это самое, не отвертеться, чтобы его не пригласить. То он говорит, что нужно приглашать только таким опосредованным образом. То есть сказать, что, например, в такого-то, там, в 9 часов там, у нас будет миньян. То есть как бы не приглашать его открыто, а просто сообщить ему о том, что. И тогда, если он приедет, как бы уже к тебе отношения никакого не имеет. Вот теперь в Лахварах, как бы на первый взгляд, похоже, что Рав Моше Файнштейн считает, что то же самое, что и с Чекуей. Если ты точно знаешь, что из-за тебя он нарушит шаббат, то это в этом есть большие проблемы.
Если я в этом не виноват, если я ничего с этим
подумал. Ну, вы его пригласили. Если бы вы не пригласили, то он бы не нарушил шаббат. В этом, именно в этом. Он нарушил там. Как бы сам по себе, да, но тут он нарушает из-за вас. То есть вы его как бы подставили на под сам. Так отвечает Рав Моше Файнштейн. Лахура, на первый взгляд. Он пишет только про приглашение как бы, на шаббат, а не то, что человек уезжает. Вот. Есть Шуваров Моше Штернбуха по этому поводу. Он пишет немножко по-другому. Он пишет таким образом, что если. Ты приглашаешь человека, и у тебя все готово, чтобы его разместить на весь шаббат. То есть и ночевать, и накормить, все. То есть как бы с твоей стороны все закрыто. То есть ты его приглашаешь на все. Более того, ты ему еще и говоришь, что я вообще хочу, чтобы ты приехал на весь шаббат, и не хочу, чтобы ты уезжал. Вот. То тогда, даже если он приедет, либо уедет сам, то в этом как бы нет проблемы. Потому что тут как бы ты сам ни в чем не виноват. Потому что он бы, в принципе, и сам бы нарушал. Более того, ты сделал все, чтобы он не нарушал. Плюс к этому он говорит, что есть, понятно, когда человек приглашает на шаббат, то приглашает, наоборот, для его пользы, да, чтобы он посмотрел, что такое шаббат и так далее. Это только касается тех людей, у которых есть польза. Ну, вот. И поэтому как бы он махрея, что называется, из всех как бы, вариантов, из всех плюсов и минусов, он говорит такую вещь, что если ты все сделал, чтобы человек мог соблюсти шаббат, но он сам по своей воле решил уехать или приехать, то это уже его проблема. То есть ты имеешь право его приглашать. Вот он пишет это вот так. И вот автор вот этой книги, он тоже пишет, что если человек приглашает, и в это приглашение входит возможность переночевать и гостить весь шаббат, и еще плюс к этому просьба, чтобы это приглашение не было связано с нарушением шаббата, то так можно приглашать. Даже если потом человек вдруг передумает, либо приедет, либо уедет, то есть те, кто считает, что в этом нет проблем. Более того, если человек взял и неожиданно приехал к вам в шаббат, то тоже мицва его пустить и накормить и так далее, и так далее. То есть если он уже приехал, то тут уже вообще не ваша проблема. Так, что у нас тут дальше? О, теперь подарки. Как дарить подарки на шаббат? Шаббат, вы знаете, не знаете, нельзя дарить подарки, запретили мудрецы. Нет, дарить подарки запретили вообще любые. Любую торговлю. Что такое торговля? Это имеется в виду перемещение вещей из одного владения в другое. Хоть за деньги, хоть без денег. Поэтому сюда входят и подарки. Из опасения, что когда человек торгует, то принято записывать. Вот. Чтобы человек не записал, писать в шаббат запрещено их сторону, и мудрецы запретили вообще любую торговлю. Даже бесплатную торговлю, которая называется подарками. Ну, вот. Вопрос, как делать подарки? Есть несколько способов. Всего два. Вот. Один способ – это подарить человеку еще до шаббата. Вот. Ну, честно, этот человек не присутствует до шаббата, и не можете ему подарить. Поэтому как делают? Дают этот подарок какому-то другому человеку с тем, чтобы он как бы взял, приобрел эту вещь для кого-то. Это называется киньян схия шелобофанея. То есть как сказать, приобретение, заочное приобретение, так скажем. Так можно. Человек, в принципе, может приобрести любую вещь другому человеку, только при условии, что это ему польза. То есть вы можете спокойно видеть какую-то книгу и купить ее кому-то. С этого момента она будет вот этого человека. Или, например, если вы какая-нибудь собака, и вы хотите подарить кому-то собаку, но знаете, что он хочет эту собаку. Обязательно. Вот. То когда вы приобретаете ему, то она становится автоматически его. Что значит автоматически его? Теперь эта собака, если убежит, она у него убежала, а не у вас. Если она кого-то покусает, то это его собака покусала. Потому что это не очень корректно, потому что тот человек, когда об этом узнает, он скажет, что я не хотел эту собаку. И тогда, естественно, эта сделка не сработала. Короче, я просто, чтобы проиллюстрировать эту идею. Потому что когда вы... Что такое приобретение? Приобретение – это сделка. Сделка, она имеет как бы свое воплощение. То есть, когда вы эту собаку взяли для того, чтобы ее приобрести, с этого момента она чья-то. Приобрести в голове вообще ничего невозможно. Есть такое понятие, как киньян. Акт приобретения. Некоторые вещи приобретаете, вы даете деньги, некоторые, которые без денег. Когда вы их берете, поднимаете, и там есть еще разные виды сделок. Это, короче говоря, просто подумать, что что-то это самое, что-то теперь становится чем-то, это ничего. То есть, если вы сделаете какое-то действие, да, смысл которого это перемещение этой вещи из владения одного человека владение другого человека, это уже, поэтому дальше уже вполне возможно, что это не работает. Вы уже приобрели для кого-то, потом раскаялись, вполне возможно, я как бы не уверен на 100%, но вполне возможно, что это уже что-то не работает. По-простому не работает. Да. Так, секунду, можно я закончу после этого? Так, соответственно, с подарками то же самое. Вы можете взять какую-то вещь и сказать кому-то, возьми ее для другого человека. Когда человек, когда берет эту вещь, все, когда с того момента, когда он взял, эта вещь уже того человека, которому мы хотим подарить. Соответственно, ее можно уже принести на шаббат и вручить, потому что она уже его. Второй вариант это наоборот. Сделать так, чтобы эта вещь стала принадлежать этому человеку после шаббата. Да, вы приносите свою вещь, вручаете ему, говорите, что эта вещь будет твоя после шаббата. Тогда все, как бы весь шаббат это все еще его, все собака, если она покусала, то эта собака еще того, и он за это отвечает. А после шаббата она становится уже принадлежать новому хозяину. Поэтому так делают подарки в шаббат. Можно просто попросить кого-то взять эту вещь для кого-то, и все. Вот. Теперь то, что к нам не касается. Можно приглашать гостей не евреев в шаббат, это самое. В этом, в принципе, проблем никакой нет. Абсолютно никакой. Как можно приглашать всех и евреев, так же можно приглашать не евреев. Но в Йом-Тов это другое. В Йом-Тов нельзя. Потому что в Йом-Тов мы тут проходили, помните, разрешили мудрецы, значит, история. Можно готовить еду только для нужд самого праздника. А нужда самого праздника, это соответственно, к какому праздник относится, то есть к евреям. Поэтому нельзя готовить на нееврея. То есть вы пригласили, то как бы этим вы показываете, что вы готовите для нееврея тоже. Это запрет. Поэтому приглашать нееврея нельзя. Но если говорить, он сам пришел, без приглашения, то можно выпускать. Если вы все приготовили для себя, вдруг кто-то пришел, то не проблема. Шабаш же вы не имеете права готовить. Следовательно, тут нет проблем, что вы нарушите от него шаббат. Мы не боимся, что человек вдруг куда-то побежит, что-то принесет, не боимся. Поэтому, в принципе, с точки зрения самого шаббата, опять же, бывает, как обычно, конкретная ситуация, там, скорее всего, есть какие-то конкретные проблемы. Но теоретически проблем нет. И опять же, если нет других проблем, которые мы говорили, если этот человек не портит настроение, там, не боится, что не дай подойдет или что-то, тогда не надо его приглашать. Но по-простому, если нет других проблем, то в этом нет никакой проблемы. С точки зрения Аллахи приглашать не евреев на шаббат, нет проблем. И это написано в Шулхан Арухе как Аллаха, что на Сюдат Шаббат можно приглашать не евреев. Опять, обычно в реальности есть какие-то другие проблемы, сторонние. Мы про них не говорим, потому что это конкретный случай. По-простому проблем нет. Вот. Так. Приходят гости по утрам. Тарам-парам, тарам-тарам.